Глава 13. Я и не думал, конечно, что разрушители легко отдадут неприкаянную планетку. Она мчалась среди их кораблей, как привязанная. В отчете Ромеро вы найдете описание нашего обманного маневра. Там подробно рассказано, как три звездолета, мчавшиеся до того компактной группой, вдруг ринулись в разные стороны, смели стройные ряды вражеских крейсеров, а когда вновь пошли на сближение между ними по осям их движения, оказался добрый десяток кораблей противника вместе с темным шатуном, и деться им было некуда. Зрелище панического бегства врага было красочно. Корабли-разрушители мчались кто куда, лишь бы поскорее удрать. Ни Осима, ни Петри не преследовали беглецов, но Камагин отомстил за нападение на звездолет Менделеев в Плеядах. Один из крейсеров попал в прицельный конус Возничего, и Камагин не медлил ни секунды. Зажженное им солнце пылало недолго, но, не сомневаюсь, зловещий блеск нового светила нагнал еще больше страха в души наших противников. А затем три звездолета повисли над темной планеткой. Это был типичный шатун, каменистый шарик раза в три побольше Земли, без атмосферы, без воды, без каких-либо признаков жизни. Его не жалко было уничтожать, и мы его спокойно уничтожили. Планета таяла, источая пространство как пар, она газила пространством, по удачному выражению Ромеро. Все происходило, как было задумано. Мы стали независимы от нарушений метрики, создаваемых врагами. Возмущение метрики – это перемена структуры уже существующего пространства. А тут оно еще было в акте творения. Его еще предстояло ввести в ту или иную структуру. И оно росло, расширялось. Мы мчались в этом непрерывно генерируемом защитном пространстве, как в беспрестанно возобновляемой скорлупке. Какой бы ад ни кипел снаружи, какие бы мощные поля метрики не формировали создаваемую нами пустоту, до нас эти внешние бури не доходили. Я сказал, все происходило, как было задумано. Теперь добавлю, кроме одного. Выбраться не удалось. Колыбелька автономного пространства была не больше, чем колыбелькой. Мы лишь немного расширили объем скопления Хи. В одной его части появилась крохотная опухоль, а надо было взорвать исполинскую сферу, замкнувшуюся вокруг оранжевой. Теперь мы хорошо это знаем. Люди крепки задним умом, ничего не поделаешь. День за днем мы удалялись от оранжевой. Слой пространства, закрученного в неевклидову улитку, становился все тоньше. Мы уже видели корабли Алана по ту сторону неевклидова забора. Еще один-два хороших удара. Еще одно отчаянное напряжение генераторов, и мы вырвемся на свободу. Так мы тогда думали. И когда стали таять последние мегатонны планетного вещества, я отдал приказ готовить к уничтожению Возничего и Гончего Пса. «Лучше пожертвовать двумя звездолетами, чем успехом компании», — оборвал я запротестовавшего Осиму. «Прикажите капитанам эвакуировать на Волопас свои экипажи. Пусть корабельные машины просчитают, каковы наши шансы». Все три МУМ подтвердили, что дополнительного вещества хватит на разрыв последнего слоя неевклидовости. Мы еще не знали, что сверхмудрые МУМ тоже способны ошибаться. Планетолеты перебрасывали с обреченных звездолетов людей и аппаратуру. Командиры совещались в салоне, а я сидел с Мэри и Астром. Древние капитаны, отказывавшиеся брать в походы свои семьи, были мудрыми людьми. Сейчас я понимал это особенно ясно. Астр все свободное время проводил в обсервационном зале. Когда мы встречались, он давал мне пылкие советы, они были не хуже моих собственных решений. Пусть меня не поймут превратно, я не хочу сказать, что мой сын был гениален, нет. Напротив. Все мы, участники экспедиции, были средними людьми, о чем сейчас стали забывать, изображая нас чуть ли не титанами. Дорасти до нашего уровня было несложно. «Ты напрасно взрываешь два звездолета, отец», — убеждал меня Астр. «Так себя ослаблять. Три корабля или один?»
«Три корабля больше, чем один, но у нас нет другого выхода».
«Есть. Захватите корабли врага. Пусть они, а не мы, увеличивают с собой мировое пространство».
Я любовался им. Стройный, сильный, он уже доставал головой мне до уха. Веселый и живой, сообразительный мальчишка. И просто удивительно, как он походил на меня. Я иногда раскладываю на столе фотографии, его и свои в том же возрасте. И сам затрудняюсь сказать, где он и где я. Отличие лишь в том, что он меня красивее. «Корабли противника не дают приблизиться к себе», — сказал я со вздохом. «Погуляй, сын, нам с мамой нужно поговорить».
«Не скрывай ничего», — потребовала Мэри, когда Астер убежал. «Дело идет к гибели, да?»
«Кризис, Мэри. После кризиса или спасаются, или погибают. Паниковать не следует, но быть ко всему готовым надо. Она обняла меня, прижалась ко мне.
А если что случится? Ты не простишь, что я взяла Астра?
Астр такой же человек, как и мы. Если придется умирать, он умрет не раньше нас с тобою. Она оттолкнула меня. У нее опять изменилось настроение. Я предчувствовал бурю, но она сдержалась.
«Удивительный вы народ, мужчины», — сказала она только.
«Для вас все повод для хлесткой формулировки. Умрет не раньше нас с тобою. Это так утешительно, Элли». «Если я скажу по-другому, ты мне не поверишь».
«Скажи, может, и поверю».
«Тоскуешь по неправде? Жаждешь обмана?»
«Какие напыщенные слова! Тоскуешь, жаждешь!» «Ничего я не жажду, ни о чем не тоскую. Я боюсь. Можешь ты это понять?»
Я не стал продолжать этот разговор и пошел на совещание командиров. На улице, внутри корабельного городка, ко мне подошел Ромеро.
«Дорогой Элли, не завидуете ли вы нашим предкам, воевавшим без семей?» — спросил он.
«Может быть», — ответил я сдержанно. Ромеро продолжал со странной для него настойчивостью.
«Я хотел бы поспорить с вами, любезный адмирал. Мы иногда говорим о предках общими формулами, а не конкретно. Им часто приходилось сражаться, защищая своих детей и жен. И они тогда дрались не хуже, а лучше. Яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Элли».
Я посмотрел на него. Вера была в эскадре Леонида. И детей у Ромеро не было, он не мог говорить о своих детях. Он шагал рядом со мной, подчеркнуто собранный и жесткий. До краев наполненный ледяной страстью, он с чем-то яростно боролся во мне, а не просто разговаривал. Таким я видел его лишь однажды, когда он пытался завязать драку из-за Мэри. Я сухо сказал: «К сожалению, должен ответить вам общей формулой. Мы будем сражаться яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Павел. Но не за своих детей и жен, даже не за одно человечество. За всех разумных существ, нуждающихся в нашей помощи». Я был уверен, что он обидится на такую бесцеремонную отповедь, но он вдруг успокоился. Если и был среди моих друзей непостижимый человек, то его звали Ромеро. Звездные полусферы в салоне пылали так, что глазам становилось больно. Красные, голубые, фиолетовые гиганты заходились в неистовом сиянии. А среди этих небесных огней сверкали искусственные. Их было больше 200. Зловещие зеленые точки, пылающие узлы, сплетенные для нас паутины. Оранжевая была в неделях светового пути, она казалась горошиной среди точек. Я хмуро любовался ею. «Начинаем», — сказал я. «Начинаем», — отозвались Осима и Петри. Маленький космонавт молчал. Я уловил его скорбный взгляд. Он смотрел на два звездолета, неподвижно висевшие в черной пустоте неподалеку от Волопаса. Я до спазмов в сердце понимал боль Камагина. Она была иной, чем у его товарищей. Этот человек, наш предок, наш современник и друг, командовал фантастически совершенным кораблем. В самых несбыточных своих мечтах он и представить такого не мог. Мы были, в конце концов, в своем времени, а он перешел границы, определенные обыкновенному человеку. И сейчас он собственным приказом должен был уничтожить изумительное творение, которое ему вручили. Наши взгляды встретились, Камагин опустил голову. «Начинаем», — сказал и он. Голос его был не тверд. Теперь медлил я. Оставалось отдать последнее распоряжение: приступайте к аннигиляции. Я не мог подвести черту так просто двумя невыразительными словами. И не потому, что внезапно засомневался. Другого решения не было, только уничтожение двух кораблей еще могло спасти нас. Я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент меня тревожила собственная наша судьба. Мы свободным решением избрали этот рискованный путь. Неудачи, даже катастрофы, были на нем возможностями не менее реальными, чем успех. Я думал о том, что будет после того, как нас, запертых по эту сторону скопления, не станет. Ответственность за судьбы находившихся вне Персея звездолетов с меня никто не снимал. Хоть формально, но я еще командовал флотом. «Насколько я понимаю, вы собираетесь объявить миру ваше завещание?» — уточнил Ромеро, когда я рассказал, о чем думал. «Не рановато ли, адмирал?» «Завещание рановато, но подвести итог нашим блужданиям в Персее самое время». Мысль моя сводилась к следующему. Вражеский флот не подпускал нас к одинокой планетке и, удирая, утаскивал ее с собой. Почему они так страховались? Вероятно, боялись, что вещества планеты хватит на разрыв кривизны. Опыт врага нужно использовать для победы над ним. Стратегию вторжения пора менять.
Я кое-что набросал, послушайте, сказал Ромеро.
Я привожу здесь текст, отправленный нами депеши. В варианте Ромеро ничего не пришлось менять. Человечеству. Вере Гамазиной, Алану Крузу, Леониду Мраве, Ольге Трандайк. Адмирал Большого Галактического Флота Эли Гамазин. Вторжение трех звездолетов в скопление Хиперсея возможно окончится неудачей. Два корабля будут уничтожены нами самими. Судьба третьего со всеми экипажами еще не ясна. Вы должны считаться с тем, что нам, возможно, не удастся вырваться на свободу. Рассматривайте это сообщение как мой последний приказ по флоту. Прямое вторжение в Персей отменяю как недостижимое. В скопление надо проникать не тараном, а исподволь. Разрушать, а не пробивать неевклидовость. Попытки захвата одиноких звезд и планет на периферии скопления в зоне меняющейся метрики успехом пока не завершились и вряд ли завершатся. Советую овладеть одинокими космическими телами вдали от скопления, где искривляющие механизмы не действуют, и постепенно их подтягивать, не выпуская из сферы влияния звездолетов. Лишь сконцентрировав достаточно крупную массу таких опорных тел у неевклидового барьера, переходите к следующему этапу – аннигиляции. При такой подготовке, время которой, возможно, исчисляется многими земными десятилетиями, можно рассчитывать, что откроются космические ворота, неподконтрольные противнику. Подтвердите получение. Сверхсветовые волны трижды уносили наше послание из звездных бездн Персея в мировой космос. Мы не сомневались, что разрушители перехватят нашу передачу, но не считали нужным таиться, даже если бы могли сохранить секрет. Новая стратегия держалась не на скрытности, а на могуществе. Третья передача еще не кончилась, когда мы приняли ответ Алана. «Приказ адмирала получен, всей душой с вами. С волнением ожидаем результатов прорыва. Можно взрывать звездолеты», — сказал я.